эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 сентября, сейчас в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час. Приступаю к нашей программе, в которой вы услышите материалы о том, что трехдневная вахта памяти по погибшим 9 лет назад заложникам началась в Беслане вчера и продолжается в эти дни. Бывший министр иностранных дел Грузии Саламе Зурабишвили намерена стать следующим президентом страны. В Южной Осетии начался новый учебный год. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Доказательства, представленные США в отношении применения режимом Асада химического оружия, не убедили Москву. МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны, имеющие США соглашение о взаимной выдаче. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Сулейман Керимов объявлен в розыск. Доказательства, представленные США в отношении применения режимом Асада химического оружия, не убедили Москву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своем выступлении сегодня перед студентами Московского государственного института международных отношений Лавров заявил, что доказательства, представленные США, Великобританией и Францией, оставляют серьезные сомнения. Лавров добавил, что не считает сирийскую оппозицию более открытой к политическому решению в случае внешнего военного вмешательства в Сирии. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выразил свое отношение к вопросу о возможной иностранной военной операции в Сирии.
Хотел бы подчеркнуть, что временные меры в Сирии будут недостаточными. Ограниченная задача на поражение некоторых целей без достижения окончательного решения только ухудшит положение в стране.
Сказал глава правительства Турции. 31 августа президент США Барак Обама заявил, что убежден в использовании режимом Асада химического оружия для уничтожения более 1400 человек в пригороде Дамаска 21 августа. В тот же день президент России Владимир Путин призвал Вашингтон представить доказательства этого в ООН. МИД России рекомендовал в понедельник россиянам воздержаться от поездок в страны, имеющие США соглашение о взаимной выдаче. Рекомендации касаются тех, кто опасается, что у американских правоохранительных органов к ним есть какие-либо претензии. Как отмечает внешнеполитическое ведомство, в последнее время участили случаи задержания российских граждан в разных странах по запросам США с целью их экстрадиции и судебного преследования. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что главный акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов привлечен в качестве обвиняемого по делу белорусской калийной компании и объявлен в розыск. Об этом из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Как сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Белоруссии, уже вынесены постановления о применении Керимову меры пресечения в виде заключения под стражу и объявления его в розыск, в том числе по линии Интерпола. Акционеру «Уралкалия» предъявлено обвинение в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Как заявлено, правоохранительные органы Белоруссии готовы оказать всемерное содействие в проведении расследования Генеральной прокуратуре России, в том числе по проверке информации, указывающие на возможные связи Сулеймана Керимова с преступными группировками на Кавказе.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Эхо Кавказа. Новости.
Около 60 работников автопарка Оргкомитета Зимней Олимпиады в Сочи провели в понедельник двухчасовую предупредительную забастовку. Они потребовали возместить им долги по зарплате. Подробности сообщает наш корреспондент Андрей Королев.
Сотрудники Олимпийского автопарка, обслуживающие топ-менеджеров Оргкомитета Сочи 2014, а также тестовые соревнования и мероприятия, связанные с подготовкой Олимпийских игр, не получают жалования с марта этого года. Долг предприятия превышает 12 миллионов рублей, утверждают участники предупредительной акции. При этом они заявляют, что руководство Оргкомитета настоятельно рекомендует им отказаться от общения с прессой и не писать жалобы в правоохранительные органы. Во время встречи с работниками менеджеры организации попросили огласили недельный срок для возмещения долгов. Если до 7 сентября оргкомитет не рассчитается с транспортниками, они начнут бессрочную забастовку. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Мосгорсуд сегодня арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых. На этом настояла прокуратура, утверждая, что подсудимые нарушили подписку о невыезде, а также неверно указали адрес проживания в Москве. Махмудовых взяли под стражу в зале суда. Их адвокат Мурат Мусаев назвал решение об аресте несправедливым и негуманным. В рассмотрении дела объявлен перерыв до 4 сентября. Братья Махмудовы ранее были оправданы военным судом, поэтому при повторном рассмотрении дела об убийстве Политковской находились под подпиской о невыезде. 14 августа на Джабраила Махмудова было совершено нападение, он получил огнестрельное ранение ноги. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в доме своего подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. На скамье подсудимых 5 человек – уроженец Чечни Лом Али Гайтукаев, трое его племянников и бывший оперативник УВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. На Дальнем Востоке из зоны наводнения в бассейне реки Амур эвакуированы более 27 тысяч человек, сообщает МЧС России. По данным Коммерсант ФМ, после отступления воды многие дома остаются в серьезном аварийном состоянии. Есть опасения, что ко времени наступления холодов жильцы не смогут в них вернуться. Сообщается также, что многие дома изначально строились без должных документов и разрешений. Это затруднит их восстановление и в дальнейшем получение пострадавшими материальной помощи и компенсаций. В Пакистане полиция в понедельник предъявила экс-президенту страны Первезу Мушаррафу еще одно обвинение в причастности к убийству. Речь идет о смерти радикального исламского клирика Абдуллы Рашида Гази.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Трехдневная вахта памяти по погибшим 9 лет назад заложникам проходит в Беслане. Вчера ровно в 9:15 во дворе школы прозвенел звонок, и началось положение цветов в спортзале, где в течение трех дней в 2004 году террористы удерживали более 1200 человек. Три дня во дворе бесланской школы и в спортивном зале будет звучать траурная музыка и будет проходить возложение венков. Во время захвата террористами школы погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 79, более 100 человек, до сих пор нуждаются в реабилитации. С этой темы мы начинаем сегодняшний наш выпуск, и у нас на линии прямой эфир наш собеседник из Беслана, главный редактор газеты «Осетия. Свободный взгляд» Бадри Газати. Добрый вечер, Бадри.
Алло, добрый вечер.
Вы наверняка принимали участие во вчерашних мероприятиях в школе, да?
Да, разумеется, конечно.
Скажите, вот главная проблема, которая сегодня вот продолжает волновать жителей города, я уже не говорю о семьях, где погибли дети и близкие. Какая это главная проблема? Я слышал, что, в общем-то, расследование. Как вы, вот на самом деле это так?
Вы знаете, эта тема, она была и остается наиболее актуальной для жителей Беслана, особенно для родственников пострадавших. Но хочется заметить, что в последние годы эта тема уходит как бы со сцены. Во всяком случае, она официально не озвучивается, власти делают все, чтобы эта тема не обсуждалась журналистами. И какое-то вот такое забвение как бы наступило этой темы, но это только кажется. На самом деле это связано с тем, что власти очень хорошо поработали в этом направлении. Представьте себе, что спецслужбы государства, местные власти, районные администрации, все как одним фронтом выступили против тех, кто задавали ненужные вопросы. Задавали неудобные вопросы. И в результате я даже замечу, что они достигли успеха в этом направлении, потому что 9 лет прошло, ни один вопрос не был также поставлен вопрос, ни на один вопрос не был дан ответ. Вразумительный, более того, все те, кто не хотели соглашаться с такой ситуацией, подвергались даже как моральному, так и физическому, что называется, воздействию. В том смысле, что они подвергались публичным обвинениям в том, что они предаются в родину, в том числе и погибших. На самом деле никаких таких тем нет для обсуждения. И мы сегодня видим, что на самом деле это случилось забвение. Забвение этих тем условное. Но я думаю, что это тема будущих времен. После того, как власть в России рано или поздно поменяется, тема Беслана всплывет снова, что называется... Ну, я бы сказал, станет секреты Беслана, они будут расследованы, и все вопросы будут озвучены снова. И я думаю, что рано или поздно на эти вопросы будут даны ответы.
Да, ну как не сказал. Ответить, что... Да, пожалуйста.
Да-да. Хочу отметить, что на самом деле, как вы сказали, на сегодняшний день для Беслана наиболее актуальны экономические вопросы. На самом деле жители Беслана ничего из того, что им было обещано в то время, не получили и не увидели. Хотя все знают, что очень много финансов было, поступило в республику, как по линии гуманитарной помощи, так и официальной власти. Очень много как бы средств людей, но в Беслане на сегодняшний день ничего нету. Никаких следов этих огромных финансовых вложений нет. Кроме нескольких объектов, которые мы как бы гордится местная власть, это две школы и Северокавказский так называемый медицинский многопрофильный центр. Но на самом деле эти объекты строились не на средства, которые поступали в фонд помощи пострадавшим, фонд помощи Беслану. Это были личные какие-то фонды москвичей и федеральных структур каких-то. Поэтому это не то, не те объекты, которые, на которые должны были затратиться эти деньги. А мы вспомним сейчас, если подъем 2005 год, какие лозунги были, что здесь будет город-сад, здесь Беслан будет вообще, как сказать, перестроен, будут улицы перестроены, железная дорога будет перенесена. Обещали всех обеспечить жильем элитным, современным уровнем, соответствующим современному уровню. Но ничего мы этого не увидели. Более того, даже то, что было, то упадки в глубочайшем. Дороги, которые тогда 2-3 года здесь строили, они начали потом проваливаться и до сих пор проваливаются, потому что некачественные работы произвели. И больше ничего нету. Если говорить о том, что пострадавшие получили какие-то компенсации и на это были направлены затрачены все эти средства, то это тоже не соответствует действительности, не было этих средств в таком объеме, который они получили. Вернее, даже небольшой процент из тех средств, которые поступили, не могут перекрыть то, что они получили на руки и извини помощи. Да к тому же эти средства были большинство то, что гуманитарная помощь, которая поступила, и она тоже, как уверяют некоторые сами же пострадавшие, была разграблена, они из этого получили только небольшой процент. И эти темы обсуждаются. Обсуждаются пострадавшими кулуарно, потому что публично высказывать свое мнение на эту тему сейчас как бы запретно.
Да, и спасибо, спасибо, Бадри. Да. Спасибо за ту картину, которую вы нарисовали. Она безрадостна, и она, к сожалению, далеко не такая, какой представлялось это будущее тогда, в 2004 году, когда федеральные власти приезжали один за другим чиновников, политиков Беслан и обещали жителям города сделать их жизнь просто-напросто с этого дня прекрасной. Этого, к сожалению, не произошло. У нас на линии прямого эфира был главный редактор газеты «Осетия Свободный взгляд», житель Беслана Бадри Газати. А к теме бесланского теракта мы еще сегодня вернемся в нашей программе.
Эхо Кавказа.
Бывший министр иностранных дел Грузии Саламе Зурабишвили намерена стать следующим президентом страны. Сегодня она подала документы в ЦИК для регистрации своей кандидатуры. Однако в Грузии не все уверены в положительном решении ЦИК. У законодателей и юристов нет единого мнения по вопросу, может ли человек, имея как Саламе Зурабишвили двойное гражданство, зарегистрироваться кандидатом в президенты. На темы работала моя коллега Мзия Парисишвили.
Бывший министр иностранных дел и лидер партии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили сегодня подала в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. Она хочет баллотироваться как независимый кандидат, что, по ее мнению, Грузии просто необходимо.
Сегодня общество очень ограничено в реальном выборе, и борюсь я не только ради себя, а ради тех людей, которые вместе со мной разделяют мои ценности. Если я не смогу принять участие в этом состязании, то мои сторонники тоже останутся дома, что очень плохо для Грузии.
Согласно соцопросу, проведенному NDI в июле, на вопрос, кого бы вы желали следующим президентом Грузии, за Саломе Зурабишвили высказались 3% опрошенных. Однако при этом следует помнить, что почти 46% опрошенных не захотели оглашать свой выбор. Саломе Зурабишвили о намерении баллотироваться в президенты заявила еще в начале мая. Тогда же остро встал вопрос, как быть с ее двойным гражданством Грузии и Франции. По конституции страны должность президента не может занять гражданин Грузии, который одновременно является гражданином иностранного государства. И сегодня члены правящей коалиции «Грузинская мечта» вновь заговорили о несовершенстве главного закона страны, поскольку прежние власти перед парламентскими выборами фактически подогнали поправки по этому вопросу под проблему одного человека – Бидзина Иванишвили. Перед этим его лишили гражданства Грузии, и, оставаясь гражданином Франции, он не мог участвовать в выборах. Парламентское большинство намерено исправить это, однако сделать это до 7 сентября, крайнего срока для внесения заявок на регистрацию в кандидаты президенты, не сумеет. Саломе Зурабишвили во всех этих заявлениях видит политическую подоплеку. Она уверена, что такими заявлениями «Грузинская мечта» может оказать влияние на решение ЦИК. В случае отказа Зурабишвили намерена обратиться в суд. Глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожуридзе тоже считает, что ЦИК не имеет права отказать Зурабишвили в регистрации. Тем более, что в избирательном кодексе ничего не говорится о гражданстве кандидата.
Это дополнительное обстоятельство для того, чтобы в ходе регистрации двойное гражданство не сочли препятствием. И в случае победы у Саломе Зурабишвили до занятия поста президента достаточно времени, чтобы обратиться к посольству Франции с просьбой об отказе от гражданства.
Пресс-секретарь ЦИК Азарашвили отмечает, что это не первый случай, когда желающему стать кандидатом в президенты было отказано из-за двойного гражданства. Случилось это в июле, говорит Азарашвили.
ЦИК отказал инициативной группе из-за того, что ее кандидат был гражданином Грузии и Нидерландов. Решение было обжаловано в суде, однако суд оставил наше решение в силе.
Какое решение ЦИК примет на этот раз, станет известно через 3 дня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:18. В недавней публикации «Пустое эхо» на сайте ОСМ-форум была упомянута фамилия нашего корреспондента во Владикавказе Жанны Тархановой. При этом автор публикации отказал ей в праве на журналистское существование, заметив, что под этой фамилией готовит материал для радио «Эхо Кавказа» другой человек, живущий в Южной Осетии. Жанна Тарханова, опровергая такое утверждение, рассказывает, почему она в своей работе пользуется услугами анонимного собеседника, в чем обвинял его автор публикации на сайте ОСИНФОРМ.
Как корреспондент «Эхо Кавказа», я на самом деле осведомленный о событиях в Южной Осетии человек, поскольку мои собеседники рассказывают все, что не могут сказать открыто по различным причинам. Как правило, мои собеседники действительно высокопоставленные, информированные чиновники, работающие в органах власти республики, лидеры партии, депутаты парламента, военнослужащие, участники обороны Южной Осетии, рядовые граждане, которых в отсутствии патриотизма и преданности интересам Южной Осетии обвинить нельзя. Они не бросили свою землю, не перебрались в более безопасную и сытную Россию. Они обеспокоены общественно-политической ситуацией, поскольку, по их оценкам, республика погружается в хаос. Они вынуждены сохранять анонимность, потому что югостинские власти преследуют людей, открыто говорящих о недостатках. Эти люди – представители различных политических партий, но объединяет их стремление рассказать свою правду. Кстати, о патриотах и предателях. Мои собеседники поведали мне, что видели в Южной Осетии многих людей, в свое время перешедших на сторону Дмитрия Санакоева. Они вернулись в республику, когда улеглись страсти, примерно после 2012 года. И сейчас разъезжают по ней на «Лексусах». На жесткие вопросы участников августовской войны они отвечают спокойно, что, мол, были заброшены в Грузию в качестве российских разведчиков. А в окружении Леонида Тибилова вольготно себя чувствует предприниматель Анатолий Парастаев, вернувшийся в Цхинвал после долгого проживания в Грузии. Чиновничью элиту Южной Осетии он обеспечивает иномарками. Недавно я встретила во Владикавказе человека, активно работающего во Владикавказском избирательном штабе Тибилова. Тогда он верил, что Тибилов – это не Кокойте. Надеялся, что новый президент изменит ситуацию в республику, обеспечит людей работой. В итоге президент не предложил работу даже тем, кто активно ему помогал получить голоса на выборах. Я предложила ему высказаться на микрофон, на что он ответил: «Ты хочешь, чтобы мои дети без отца остались?» Помню, как другой активист штаба, Дмитрий Кокоев, убеждал всех, что Тибилов – это очень открытый человек. Меня он обещал представить ему на следующий день после победы на выборах. Тибилов победил, но Дмитрий по-прежнему безработный. Очень серьезной проблемой для Южной Осетии при президенте Тибилове стали сектанты во власти. Ни для кого не секрет, что ключевые спонсоры президентской кампании Тибилова – шеф службы внешней разведки республики Сослан Гатикоев и министр внутренних дел Ахсар Лавоев являются членами секты «Пятидесятников». «Зайдите на страницу министра юстиции Мурата Ванеева в «Одноклассниках», – предложил мне однажды мой собеседник в Южной Осетии. Он не скрывает, что он мормон». И еще мои собеседники поведали мне об инциденте в Лениногорском районе, произошедшем во время визита заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. В Циногарской зоне во время осмотра резервуаров водозабора и источника усиления Циногар к чиновникам подошла жительница деревни Гдулет Лиана Илоева. Она сказала Нургалиеву, что люди устали жить без воды. Ее речь перебил Тибилов, который на остинском языке сказал ей, чтобы она заткнулась и не мешала работать людям. Но отсутствие воды – это еще не главная проблема Лениногорского района. Проблем здесь много, и мне часто приходится о них рассказывать. Но власти, похоже, их решать не собираются. Более того, запрещают говорить о наиболее серьезных проблемах югоостинским журналистам. Вот нам и приходится делать это за них». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
А теперь абхазская тема. В Ассоциации работников средств массовой информации Самопровозглашенной Республики Абхазия начала общественную кампанию в рамках проекта «Внесение поправок в закон о праве на доступ к информации». Финансирует проект Министерство иностранных дел Чехии, а координатор – журналист Анаит Гагарян. Рассказывает наш корреспондент Елена Заводская.
Абхазские журналисты исследуют, как работает закон Республики Абхазия о праве на доступ к информации, который призван облегчить журналистам и обычным гражданам получение информации, находящейся в распоряжении государственных органов власти. Чтобы понять, почему закон буксует и изменить ситуацию, Ассоциация работников СМИ Абхазии проводит общественную кампанию в рамках проекта «Внесение поправок в закон о праве на доступ к информации». 1 июля абхазские журналисты, сотрудники независимых СМИ, направили 10 членам правительства Абхазии запросы, в которых сформулировали актуальные для граждан страны вопросы. Мы хотели проследить за тем, какой будет реакция абхазских чиновников на обращение. Своевременный ответ был получен только от заместителя министра иностранных дел Ираклия Хиндба. Вице-премьер Владимир Делба ответил быстро, но сообщил, что запрашиваемая информация не относится к деятельности Минфина и не может быть предоставлена. Депутат ответил спустя 40 дней, но его извиняет тот факт, что ему самому пришлось обращаться с запросами ведомства. Главный статистик первый запрос проигнорировала, на второй, 2 месяца спустя, ответила частично и запросила уточнение, а потом и вовсе отказалась общаться с журналистом. Из Министерства внутренних дел ответ поступил только 29 августа. Премьер-министр, 2 вице-премьера, министр экономики и руководитель госкомимущества молчат. Они, видимо, не читали закон о праве на доступ к информации и не знают, знают, что он обязывает их предоставить ответ в течение 10 рабочих дней. Юрист проекта Саид Гизердава был разработчиком данного закона. 5 лет спустя он проанализировал практику его применения и пришел к выводу, что в него необходимо вносить поправки. 30 августа на круглом столе, организованном Арсмира, журналисты, юристы, депутаты, представители общественной палаты, судебных органов и прокуратуры, сотрудники НПО обсудили предлагаемые изменения. Саид Гизердава открыл встречу и рассказал о поправках.
В принципе, закон не гарантирует доступ к информации юридическим лицам, то есть просто их не называют. Это нонсенс. Мне кажется, что основным потребителем такой информации должны быть юридические лица. Например, те же предприниматели, даже редакции газет, они иногда организуются в форме юридических лиц, поэтому это очень важно. Само понятие информации, которое используется в законе, оно достаточно сложное. Его можно будет сложно интерпретировать. А, опять же, достаточно сложным и неоднозначным понятием является материальный носитель. Особенно, если информация нигде не закреплена, а только лишь в сознании человека, который ее владеет. А этот человек, например, чиновник. Да? Я бы считал, что очень важно ввести дополнительные определения, дополнительные понятия, официальные информации, официального сайта государственных органов, органов местного самоуправления. А дополнение важное, которое касается средств массовой информации. То есть мы фактически распространяем данный закон и на таких субъектов, как редакции средств массовой информации, которые раньше не являлись субъектами этого закона, поскольку их отсылали к закону средств массовой информации. То есть теперь, поскольку закон о доступе к информации становится своего рода таким базовым законом для получения информации, то на государственной власти, то почему бы и не предоставить такое право, которое более удобное и в целом, да, весь закон посвящен этому конкретному праву.
Он предложил также закрепить в законе доступ к открытым заседаниям представительных и коллегиальных органов, упростить механизм запроса информации и исключить из него возможности для должностного усмотрения, изъять требования платы за предоставление информации и усилить ответственность за необоснованный отказ в предоставлении информации. Проект будет работать до октября 2013 года, и работа над законом продолжится. В сентябре, как только депутаты парламента Абхазии вернутся из отпуска, поправки будут направлены в профильный комитет для рассмотрения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Мы продолжаем абхазскую тему. Кто-то оказывается проворнее в бою и работе, а кто-то при получении наград и поощрении начальства. Такие слова вспомнились нашим корреспондентом Виталию Шаре. Он расскажет о человеке, заслуги которого перед Абхазией никак не были отмечены.
Меньше месяца осталось до празднования юбилейной даты – 20-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Среди тем, которые уже не меньше года обсуждаются в абхазском обществе в связи с грядущим праздником, намерение руководства республики, в частности военного ведомства, навести порядок в списках участников боевых действий и награжденных боевыми наградами, ибо в этих списках оказалось, полагает оно, немало примазавшихся. Так, список участников войны за послевоенные годы чудодейственным образом расширился с 17 до 27 тысяч. Но вот недавно мне довелось узнать о жителе Сухума Беслане Адлейба, который воевал на Восточном фронте, но ни в одном списке не значится как участник боевых действий. И вспомнились слова председателя комиссии по государственным наградам при президенте Абхазии вице-президента Михаила Логу о том, что целью работы комиссии накануне 20-летия победы является как чистка списков от примазавшихся, так и восстановление справедливости по отношению к тем, кто в силу каких-то причин, в том числе из-за собственной скромности, оказался неотмеченным. По-видимому, Беслана Адлиба можно считать антиподом тому шустрику, которого Госкомиссия по наградам лишила в мае медали за отвагу, ибо тот умудрился получить ее, даже не являясь участником войны. Об этом случае я рассказывал как-то на «Эхо Кавказа», причем отметил, что многие в обществе выражали недоумение, почему данный персонаж не был назван по имени. Позже у меня была возможность побеседовать на эту тему с Михаилом Логуа и выслушать его. Во-первых, приказ о лишении награды еще не был подписан президентом. Во-вторых, мы живем в таком обществе, где и так все моментально становится известно. Кто-то оказывается проворнее в бою и работе, а кто-то при получении наград и поощрении начальства. Но вот один мой приятель как-то высказал такую мысль. Не понимаю я этих людей, которые всеми правдами и неправдами лезут в героя, ведь все вокруг знают, кто они и что. Да зачем мне любая награда, если за моей спиной шептаться и смеяться будут, что она незаслуженная, ведь такая дурная слава хуже всего на свете». «Но это тебе так думается», — возразил я ему. «Они заняты делом, выбиванием всех льгот, выплат». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуме, Цхинвале и Тбилиси, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Грузия сохраняет спокойствие и последовательно ведет прагматичную политику, несмотря на неадекватные реакции России на позитивные шаги грузинской стороны. Об этом заявил сегодня, 2 сентября, на традиционной ежегодной встрече с аккредитованными за рубежом дипломатами премьер-министр страны Бедзина Иванишвили. Что касается России, то мы начали улучшать отношения с этой страной. Уже предприняты прагматичные шаги в направлении позитивного развития отношений, в частности, в сферах торговли, экономики и культуры. Необходимо отметить, что наши друзья одобрили и положительно оценили этот новый формат диалога как конструктивный шаг, направленный на снижение напряженности. К сожалению, несмотря на наши усилия, Россия вновь передвинула заграждение из колючей проволоки вглубь страны, что не является адекватным ответом на шаги, которые были предприняты нашей властью для нормализации отношений, отметил грузинский премьер. По словам Иванишвили, все же несмотря на неадекватную реакцию российской стороны на позитивные шаги Тбилиси, грузинские власти сохраняют спокойствие и последовательно проводят конструктивную политику, передает портал «Грузия онлайн». Сегодня, 2 сентября, состоялось заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций самопровозглашенной Республики Абхазия по вопросам реформирования политической системы страны. По мнению участников заседания, в стране происходят кризисные процессы, требующие осуществления конституционной реформы, направленной на устранение существующего дисбаланса полномочий ветвей государственной власти. По информации Абсный пресс, в сообщении Координационного совета участники дискуссии отмечают необходимость перераспределения полномочий между президентом и парламентом, к примеру, в части формирования органов исполнительной власти, а также учреждения Конституционного суда и передачи ему от парламента права толкования Конституции и законов Республики Абхазия. Речь шла и о создании системы взаимного контроля и ответственности ветвей власти, повышении их независимости, прозрачности и подотчетности народу, изменению системы комплектования судов. Члены также отметили, что избирательная система, действующая в Абхазии, не отвечает требованиям времени.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. Сотрудники 5 лечебных заведений сегодня собрались на акцию протеста перед детской клиникой в Тбилиси имени Иашвили. Они недовольны действиями новой управляющей компании Universal Hospital Group. По словам врачей, они устали от оскорбительных действий главы компании. В конфликт вмешался Минздрав Грузии, который, как оказалось, ничего не знал о смене владельца клиник. На теме работала моя коллега Нона Суварян.
Перед детской клиникой имени Иашвили сегодня с утра собрались медики из нескольких больниц Грузии. Все они жаловались на представителя новой компании Universal Hospital Group, несколько дней назад купившей 5 клиник, Текина Атика.
Ночью, днем врывается в отделение, оскорбляет врачей.
Ногой открыл дверь, разбил очки на голове дежурного врача.
Как утверждают медики, Атик приходит на работу в нетрезвом состоянии.
не заставляет снимать иконы, не разрешает носить крестики. Домогается молодых медсестер. Не понимают врачи, почему им предложили на родине в Грузии учить турецкий язык. Ситуация накалилась в субботу, когда, по словам персонала, представитель новой компании разбил больничную аппаратуру. Текинати категорически отрицает все факты оскорбления медиком словом или действием. Что касается субботнего инцидента, по словам Атика, его вывела из себя компьютерная аппаратура, которая в реанимации не смогла прочесть данные больного. Его привезли в отделение, когда в нем находился и Атик. Решение о снятии со стен заведения икон, сказал представитель турецко-германской компании, было принято в Стамбуле. На каждом этаже больниц, по задумке новых хозяев, будет по молельному уголку при необходимости и для представителей других религий. Представитель Universal Hospital Group считает, что за протестами персонала стоят конкуренты, пытающиеся вытеснить его компанию с рынка. Сотрудники клиник твердо убеждены, что детское здоровье не должно быть в руках иностранных инвесторов.
При этом приходит такой владелец, который не разбирается в грузинской специфике. Требуем, чтобы реферальная программа вернулась под контроль государства.
Детские клиники имени Яшвили и имени Цицишвили, Центр педиатрии, аллергологии и ревматологии, Женский медицинский центр «Новая жизнь» и Батумский республиканский центр защиты женщин и детей перешли под управление Аванта Хоспитал Менеджмент Групп при прошлом руководстве страны. Несколько дней назад эти клиники были проданы турецко-германской клинике Universal Hospital Group. При этом Минздрав ничего не знал об этом, уточняет министр Давид Сергиенко.
Несколько дней назад владельцы клиники Иашвили, ни у кого ничего не спросив, продали это учреждение. В течение последних 5 дней не прекращаются скандалы со стороны нового владельца. Он тоже не побеспокоился, чтобы поставить нас в курс дел. Хочу подчеркнуть, что не имеет значения, какой нации новый владелец, турок или нет. Перед законом все одинаково в ответе.
Как уточнил бывший замминистра здравоохранения Вахтанг Мегрелишвили, владельцы клиник в случае продажи не обязаны сообщать об этом государству. Единственное их обязательство – каждый новый инвестор обязан соблюдать пункты контракта, который был оформлен между государством и первым инвестором. Эти условия действуют 7 лет. Требования врачей вернуть клинику под государственный контроль Мегрелишвили считает нереальными.
Это фактически экспроприация имущества. Такое невозможно. Тогда государство обязано выкупить частное имущество у конкретного владельца. Просто при продаже клиник в соглашение были вложены условия. Если эти условия нарушены, то, соответственно, нарушены и условия приватизации.
Только в таком случае, как говорит Мегрелишвили, можно будет рассмотреть требования сотрудников клиник. Замминистра здравоохранения Дмитрий Махатадзе не может говорить о деталях сделки, так как соглашения не видел. Он присутствовал на встрече, которая состоялась в министерстве между протестующим медперсоналом и новым владельцем.
Стало ясно, что это не системная проблема. Речь идет о частных ошибках, неправильном менеджменте, тактике, которую выбрало руководство новой инвестиционной компании. Думаем, к данному моменту конфликт исчерпан. Что касается перепродажи имущества, этот вопрос не поднимался.
Часть участвующих в сегодняшней акции протеста уже вернулись к исполнению своих обязанностей. Нона Суваряна, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухумец Хинвали и Тбилиси, 21:38. 26 августа в Абхазии и Южной Осетии отметили 5-летие признания независимости России. В канун этого дня президент России Владимир Путин с однодневным визитом посетил Пицунду, где провел встречу с абхазским лидером Александром Анквап. Между тем, путинский визит получил весьма скромное освещение в средствах массовой информации, а глава российского государства не принял участие в праздничных торжествах в Сухуми. Чем объясняется такая осторожность Владимира Путина, обычно не скупящегося на броские пиаровские жесты? Означает ли это некоторое похолодание в отношениях между асимметричными союзниками? Размышляет наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов, в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Владимир Путин, особенно на фоне очередного похолодания в российско-американских отношениях, любит всячески демонстрировать внешнеполитическую самостоятельность Москвы и оригинальность своего видения международной повестки дня. И, казалось бы, 26 августа подходит для этого как нельзя лучше. 5 лет назад Россия, признав независимость двух бывших автономий Грузинской ССР, не только существенно изменила старый кавказский статус-кво, но и создала важный политико-правовой прецедент. Москва заявила о своих собственных, пусть и ограниченных географией, претензиях на односторонние действия и неготовность уступать мировому гегемону и его союзникам. В этой связи появление в Абхазии или в Южной Осетии в день пятилетнего юбилея их признания могло бы стать символическим подтверждением этого тренда. Москва рассматривает ближнее зарубежье как зону своих особых интересов и по-прежнему настаивает на многополярном мире, как на более адекватной модели международного устройства. Однако формат абхазской поездки Владимира Путина больше походил на посещение высокопоставленного инкогнито, чем на демонстрационный визит. Некоторые наблюдатели отметили, что посещение Путиным Абхазии вызвало гневную реакцию со стороны МИД Грузии. Но разве раньше жестких нот и заявлений по поводам куда менее значительным было меньше? Вряд ли строгие оценки из Тбилиси или даже из Вашингтона, где принимались и резолюции на уровне Сената об оккупации грузинских земель, заставили бы главу российского государства осторожничать и воздерживаться от очередной демонстрации своей внешнеполитической самости. Остроты ситуации добавляет и крайне скупое освещение визита, а также встречи между Путиным и анклавом. Это при том, что повод для публичного интереса был слишком явным. Даже если абхазская проблематика и была привязана к сочинскому проекту, имеющему для президента Российской Федерации первостепенное значение. Проведение Олимпиады Путин рассматривает как масштабную демонстрацию возвращения России в высшую лигу мировой политики. В этой связи стоит напомнить, что отношения Москвы и Сухуми, какими бы лозунгами они ни подкреплялись, не являлись и не являются совершенно безоблачными. Очевидно, что из-за разницы потенциалов здесь трудно говорить о равенстве переговорных возможностей. Однако есть вещи, которые вызывают определенную озабоченность. Для абхазской стороны острым вопросом является процесс нормализации отношений с Грузией. И дело даже не в нормализации как таковой. В самой Абхазии есть понимание того, что выстраивать прагматические отношения с Тбилиси рано или поздно придется. Обсуждать можно лишь цену вопроса, издержки и обретения, но не саму перспективу прагматизации. Сухуми волнует то, что Москва реализует этот свой интерес, не слишком интересуясь тем, что думают в Абхазии по этому поводу. Понятное дело, российская власть играет на большем количестве геополитических досок, но для Абхазии своя доска крайне важна. В свою очередь, сама Москва, выступающая военно-политическим патроном и экономическим спонсором республики, была бы заинтересована в большей открытости абхазских властей именно для российских интересов. Тут широкий спектр проблем, начиная от имущественных вопросов до присутствия бизнеса. Абхазские же власти были бы заинтересованы в том, чтобы не было задержек с финансированием. Но Москва в этом случае хотела бы рассчитывать на то, что интересы республиканских элит будут поставлены в подчиненное положение. Словом, стремление найти свои выгоды присутствует и у патронов, и у клиентов. Вероятно, Владимиру Путину было бы интересно, чтобы лидеры Абхазии проявляли бы большую податливость. Иначе чем объяснить его скорый отъезд и упущенную возможность в очередной раз заявить об особом видении России и указать на просчеты и ошибки, так сказать, нашим западным партнерам? Как бы то ни было, а взаимоотношения с союзниками, пусть даже малыми с точки зрения масштабной политической игры, следует выстраивать качественно, с пониманием того, что нет вечной верности и вечной лояльности. При этом осознавая то, что всякая верность сопряжена и с определенными рисками, не говоря уже о расходах. 5 лет назад Россия признала независимость двух бывших автономий Грузинской ССР. Однако в 2013 году она не может похвастать тем, что превратила их в витрину пророссийского выбора. На смену старым проблемам пришли новые. Но как адекватно совладать с ними? На этот вопрос, похоже, нет четкого ответа. Если, конечно, говорить о стратегическом видении ситуации. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из.
Как всегда по понедельникам, мои коллеги из Тбилиси участвуют в вопросах жителей города на различные темы. Очередная тема – экономическая и одновременно медицинская у Олеси Вартанян в рубрике «Голоса».
Голоса.
2 дня как выросли цены на сигареты. Да. И правительство надеется на то, что это заставит людей бросить курить. Это оправданное ожидание?
Я думаю, да, потому что то население, часть населения, у которых с финансами не очень хорошо, ну, у них просто не будет выбора. Либо они будут отдавать свою зарплату на сигарету, либо им придется бросить курить.
А в вашем окружении многие курят?
Мои родители курят, но думаю, что их это не остановит. Ну, я не курю, да, вот у меня подруги есть, которые курят, я думаю, что они тоже бросят. Потому что студенты, финансы тоже не такие, и именно заставят это бросить курить.
А как сделать так, чтобы ваши родители бросили? Может правительство что-то сделать?
Моим родителям уже по 52 года, они курят 17 лет. Их ничего не заставит уже бросить курение, к сожалению.
Я думаю, что поможет.
Ну вот вы бросите курить?
Наверное, брошу. Ну, потому что, короче, уже цены, если поднимется, ну, невозможно, короче, купить. На месяц уже посчитайте, короче, сколько можно уже потратить деньги. А деньги же нет. А мы только, короче, вынуждены будем, короче, чтобы бросить курить.
А что еще надо было бы сделать, как вам кажется, вот чтобы заставить людей бросить курить?
Чтобы еще поднимали цену, короче, что не курили люди.
Еще надо поднять?
Еще надо поднять, чтобы люди бросили курить.
Я думаю, ничего с этой проблемой не поделаешь. Во всем виноваты сами люди и их менталитет. Они думают, что когда курят, они выглядят крутыми. Дети смотрят на родителей и думают, что это хорошая привычка, и сами берут в руки сигарету.
Люди все равно, кто хочет курить, все равно не бросит. Все равно купят и будет курить. Так что это не оправдание.
А вот что бы вы посоветовали правительству сделать?
Что бы я посоветовал? Унизят цену, чтобы было... Нормально, что люди все равно это купят. Ну, они, знаете что, бизнесмены, они стараются, что себе карман, что положить много денег. Так же нельзя. Люди же бедные, работать нету, ничего нету. И что-то хотя бы на сигарет заработать, это же уже цена поднимается. Нельзя так.
Никакого результата не будет. Раньше сигареты стоили еще дешевле. И что, меньше курили? Это просто ударит по карману курильщиков и их семей. Надо бороться по-другому. Надо, например, увеличить штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним. Тогда хотя бы малыши не будут становиться курильщиками.
Правительство надеется, что это поможет заставить людей бросить курить. Вот вас это заставит?
Нет, не заставит. Никак не может, потому что если сам без этой причины была бы какая-то другая причина, да, но цены поднять или снизить не будет никак влиять.
А на вас лично как это повлияет?
Ну, подорожало, понятно, но раз я курил и не могу бросить, значит, я буду продолжать курить.
Подорожание на 20 копеек никак не поможет. Это только разозлит курильщиков, больше ничего. Вместо этого надо развивать спорт, например. Люди тогда не будут думать только о сигаретах и наркотиках.
Они и так будут курить, просто будут платить больше, и все.
Если бы у вас была возможность поговорить с правительством, что бы вы им посоветовали?
Да нет, они же и так уже показали, что курение это вредно для здоровья, но они и так курят. Так что не думаю, что так заставить их. Нет. Просто люди курят и все, им это нравится. А их организм это требует и все, курит.
Тех людей, у которых с финансовым проблемы, конечно, остановят, но курильщики, которые со стажем уже, не знаю, в 20 лет и больше, то их не думаю. Они будут тратить последние деньги, считаю, на сигареты.
А вот если бы у вас была возможность, что бы вы посоветовали правительству, чтобы они еще сделали, вот чтобы, по крайней мере, новички не становились курильщиками?
Да, вообще запретили занос сигарет в Грузию, другого выбора нет просто.
А как же тогда курильщики со стажем?
Придется выносить это тоже и бросать.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовила Олеся Вартанян. В Южной Осетии сегодня, 2 сентября, начался новый учебный год. Тысячи школьников приступили к занятиям. Открыл свои двери и единственный вуз республики – Юго-Осетинский государственный университет. Рассказывает Ирина Келесаева.
День знаний в Южной Осетии традиционно отмечается 1 сентября, но в этом году из-за совпадения даты с выходным днем его перенесли на 2 сентября. Отдохнувшие залито школьники и студенты с утра заполнили улицы Цхинвала. Большие белые банты на волосах у девочек, цветы в руках и торжественные линейки стали праздничным атрибутом сегодняшнего дня. С утра на праздничное мероприятие собрались и студенты местного университета. Первый учебный год начался сегодня и вновь назначенного ректора ЕОГУ Вадима Тедеева. На страницах местных СМИ ректор уже не раз делился планами и рассказывал о том, какими он видит основные направления работы вуза. Например, в перспективе переход на единую с российской системой образования, борьба с коррупцией, акцент на духовно-нравственном воспитании молодежи. Кроме того, в этом году пополнился список специальностей. А при университете начнет функционировать своя автошкола и типография. Ректор поддерживает идею строительства нового корпуса вуза, цитата, «в зоне пешеходной и транспортной доступности для всех жителей города, с обязательным условием, что нам оставят и нынешние корпуса, и территорию ЕОГУ». Конец цитаты. В этом году впервые в аудиториях, в которых проходили вступительные экзамены, были установлены видеокамеры и присутствовали представители родительских комитетов. План вселяет сотрудников вуза оптимизм, говорит заведующая кафедрой иностранных языков Ирина Бекоева.
Ну, во-первых, мы надеемся на то, что у нас собрался прекрасный первый курс. Мы надеемся, что они оправдают наши ожидания, работают и все остальные студенты. Мы очень хотим, чтобы у нас учебный процесс очень активно и плодотворно осуществлялся, чтобы у нас наконец появилось здание свое собственное, чтобы у нас появился лингофонный кабинет, который нам обещан уже нашим ректором, и чтобы мы работали в полную силу, и чтобы мы показывали тот результат, на который мы все очень-то хотим рассчитывать.
О возможных переменах и оптимизме, связанных с ними, говорит и преподаватель вуза Тамара Кумаритова.
Я ожидаю плодотворной работы как со стороны студентов, так и со стороны моих коллег.
Чем этот год отличается от предыдущего?
Ну, пока надо поработать. А так, я думаю, с новым ректором, я ожидаю, что будут изменения существенные.
У студентов вуза вновь прозвучавшие сегодня обещания о строительстве нового здания университета вызвали особую радость. Ведь уцелевших после августовской войны университетских корпусов явно недостаточно для нормального процесса обучения, говорит студентка второго курса юридического факультета Яна Валиева.
Я очень рада, что у нас столько много первокурсников, что почти очень много факультетов заполнились. Также мы очень рады, вообще все студенты, что нам построят новое учебное здание, поскольку тут нет таких уже больших возможностей, чтобы учиться и дальше заниматься. И поэтому в связи с постройкой нового учебного здания, наверное, мы больше будем выпускать квалифицированных специалистов. И поэтому мы очень все рады.
Студентов порадовали сегодня еще одной хорошей новостью. Возобновляется выплата президентской стипендии лучшим учащимся университета в размере 5000 рублей. Именную стипендию учредил и известный российский предприниматель осетин Таймураз Балоев. Конечно, на фоне общих проблем в образовании республики сегодняшний день выглядит даже слишком торжественно. Он вселяет в людей оптимизм, но жители республики понимают и то, что для выхода на современные стандарты образования – предстоит еще большая кропотливая работа. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Продолжаем наш выпуск. Памятник Иосифу Сталину в городе Тель-Авиве был осквернен, не простояв и одного дня. Статуя вождя советского народа была установлена в столице региона Кахети 1 сентября. Ночь того же дня памятник облили оранжевой краской, и в Тель-Авивском муниципалитете говорят о возможном его демонтаже, рассказывает Михаил Егиков.
1 сентября в Тель-Авиве в торжественной обстановке был открыт памятник Иосифу Сталину. Инициаторами выступили организация «Сталинисты» и «Союз ветеранов Грузии». Однако ночью того же дня противники этой инициативы раскрасили памятник и мемориальные доски в ярко-оранжевый цвет. Жительница Тбилиси Лали Мацгаришвили высказывается против возведения памятников Сталину в Грузии, однако не может согласиться с подобной формой выражения протеста.
Разумеется, в Грузии, как и в любой нормальной стране, не должны возводить памятники Сталину. Но мы, к сожалению, не смогли сделать этот вопрос предметом серьезного и цивилизованного обсуждения в обществе. Люди моего поколения помнят, как обливали краской памятники Орджоникидзе и Ленину. Тогда это было для нас наивысшей формой протеста. Но сейчас-то мы государство, и можем же мы иными методами не допустить возведения памятников тем, кому возводить не следует.
Отец Джульетты Ванишвили стал жертвой репрессий 1937 года. Однако его дочь, как и большинство представителей того поколения, видят в Сталине гения, чья историческая значимость не должна вызывать сомнения.
При всем негативном, что связано с именем Сталина, он признан во всем мире как гениальный человек. Мой отец был сослан в 1937 году, но я выросла, восхищаясь Сталиным. Есть исторические личности, которые запомнились и плохими деяниями, но надо уважать тех, кто сделал и хорошее для твоей страны. Он достоин того, чтобы ему возводили памятники.
Несмотря на всю торжественность открытия монумента, выяснилась неожиданная деталь. По словам председателя собрания Тель-Авивского муниципалитета Дмитрия Бочоридзе, статуя была установлена незаконно и, возможно, будет демонтирована.
Муниципалитету не было известно о том, что некая инициативная группа планирует устанавливать памятник Сталину. Это, разумеется, нарушение закона и противоречит постановлению правительства, согласно которому подобные действия должны быть согласованы с муниципалитетом. Соответственно, будут приняты все законные меры для того, чтобы памятник был демонтирован.
Иное видение ситуации у мажоритарного депутата от города Тель-Ави Гелы Самхараули. Память возвращает его к 1982 году, когда на этом месте впервые появилась статуя вождя всех времен и народов.
Насколько я помню, памятник здесь в советские времена был установлен. Потом по всей стране началось уничтожение памятников коммунистическим лидерам, не только Сталину. Насколько законно сегодня устанавливать отреставрированный памятник на этом месте, должны решать муниципальные органы.
В Кахете изваяние вождя вызывает протест не в первый раз. В феврале этого года в селе Акура Кахетинского района неизвестные сняли с постамента памятник Сталину и облили его розовой краской. Уместно ли говорить о восстановлении памятников Сталину как о тенденции? На этот вопрос еще предстоит ответить историкам и экспертам, а пока общественность ожидает исхода Тель-Авского инцидента. Местному муниципалитету еще предстоит решить, демонтировать памятник или нет. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа».
И в завершение выпуска главная международная тема. Президент США Барак Обама хочет, чтобы американские законодатели взвесили все аргументы за и против ограниченного использования военной силы в Сирии. Рассказывает Алан Давыдов.
Обама просит Конгресс одобрить применение военной силы в целях сдерживания, подрыва, недопущения и ослабления возможности будущего использования химического оружия или других видов оружия массового поражения. Этот шаг, как считают американские аналитики, может превратить международный кризис в ожесточенное политическое сражение в самих Соединенных Штатах. Ожидается, что дебатам будут сопутствовать по меньшей мере следующие вопросы. Что нашли в Сирии эксперты ООН? Что произойдет, если Конгресс скажет «нет»? Вооруженной акции, какова будет реакция правительства Сирии. Хотя я считаю, что обладаю полномочиями на проведение этой военной акции без специального разрешения Конгресса, я знаю, что наша страна будет сильнее, если мы пойдем этим путем, и наши действия будут даже более эффективны. Мы должны это обсудить, ибо проблемы слишком значительны для обычного развития событий. Принятый в 1973 году закон о полномочиях в условиях военного времени технически позволяет Обаме отдавать приказ о нанесении военного удара без одобрения Конгресса. Защищая доводы Обамы в пользу силовой акции, государственный секретарь Джон Керри в воскресенье дал серию интервью ведущим американским телеканалам. Я могу сегодня поделиться сведениями о том, что образцы крови и волос, поступившие к нам через надлежащую цепь обеспечения сохранности проб от служб чрезвычайной помощи в Восточной части Дамаска дали положительную реакцию на предмет наличия характерных признаков зарина. То есть с каждым днем доказательная база крепнет. Мы знаем, что режим Асада отдал приказ об этой атаке, что к ней шла подготовка. Мы знаем, откуда взлетели ракеты и куда они попали, какой после этого был нанесен ущерб. Мы видели ужасные сцены, которыми изобилуют социальные сети. У нас есть сведения, поступившие и по другим каналам. И нам известно, что режим пытался скрыть следы атаки. Так что доказательств предостаточно, сказал госсекретарь Керри в интервью телекомпании CNN. Зарин, отравляющее вещество нервно-паралитического действия, может быть доставлен с помощью ракет, бомб или артиллерийских снарядов. Применение зарина запрещено международными правилами ведения войны. В прошедшие выходные вице-президент Джозеф Байден и руководитель аппарата Белого дома Деннис Макдоналл обзвонили ряд членов Конгресса, разъясняя им причины, по которым США, на взгляд администрации Обамы, вынуждены действовать против режима Асада. Закрытые встречи с законодателями продолжатся в ближайшие три дня. Ведущий сторонник жесткого курса, сенатор-республиканец Джон Маккейн, сообщил, что Сирия станет предметом его беседы с президентом Обамой в понедельник. Члены Конгресса, которые и так увязли в глубоких разногласиях по множеству вопросов внутренней политики и до 8 сентября формально остаются на летних каникулах, уже выражают самые неоднородные мнения о просьбе Обамы десятки законодателей посетили двухчасовой закрытый брифинг на Капитолийском холме, проведенный в воскресенье высокопоставленными сотрудниками администрации, после чего многие заявили о стремлении узнать больше деталей плана Обамы. На вторник в Сенате намечено специальное заседание Комитета по международным отношениям, а в среду соберется Комитет по делам вооруженных сил.
Рассказывал Алан Давыдов. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго. До завтра в это же время.